Привет, это «Глаз бури», шанинский подкаст о том, как, зачем и для чего заниматься социальными науками в России после 24 февраля. Мы пытаемся спокойно взглянуть из центра шторма на происходящее с нами и поговорить о том, что хочется сохранить, а с чем пришлось расстаться, о том, на что надеяться и за что бороться. Сегодня мой собеседник Андрей Леонидович Зорин, научный руководитель шанинских программ по истории, доктор филологических наук и профессор Оксфордского университета. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу хочу начать с места в карьер. Как вам кажется, то, что происходит сейчас, вот события после 24 февраля, которые продолжаются до сих пор, являются ли они объектом и материалом для публичного историка?
Да, в значительной степени. Публичный историк не занимается событиями. События – это не материал для публичной истории. Публичный историк говорит о восприятии событий, о реакции на события, о дискурсе, связанном с теми иными событиями, и обычно не с текущими событиями, а с событиями прошлого. Как события прошлого, взгляд наш на прошлое, отношение к прошлому влияет на сегодняшний день, и как наоборот сегодняшний день влияет на наше отношение к прошлому, помогает его переопределить, переконцептуализовать, выделить новое, на что раньше не обращали внимания, что-то, может быть, выпадает из сферы внимания и забывается, что раньше казалось важным. И здесь текущие события важны тем, что они меняют нашу историческую перспективу, заставляют по-новому взглянуть на историю. Для публичного историка самое важное – это как текущие процессы позволяют увидеть прошлое. Резкие социальные изменения, большие сдвиги позволяют прошлое в значительной степени реконцептуализировать.
Очень много из устойчивых мифов работают у нас на глазах прямо сейчас. Какие-то представления, как вы говорите в одном из недавних комментариев в СМИ, вдруг наполняются кровью и начинают быть предметом споров, конфликтов, даже часто кровавых. Просто для меня это какая-то совершенно мучительная, что ли, была бы позиция, как для исследователя, когда вот ровно то, чем вы занимаетесь, то, что вы анализируете, вычленяете, вдруг на ваших глазах начинает быть не словами на бумаге, не образами, не чем-то прошедшим и потому немного успокоившимся, а чем-то оживающим.
Вы совершенно правы. Это действительно мучительно. Это болезненно. И здесь есть для меня еще один момент, что я, ретроспективно глядя на собственную деятельность, обнаружил, что у меня получилось резкое расхождение между моим профессиональным опытом и подходом и моим человеческим опытом. Оказалось, что я как человек не доверял себе как историку, потому что из того, что я писал, читал в лекциях, выступал, говорил и анализировал, картина текущих событий складывается довольно определенно. Можно понять, почему эти механизмы, которые я анализировал, те подходы, на которых я как бы пытался развивать, каким образом они развелись в ту сторону, что сделали текущий, так сказать, ход дел возможным. Между тем, как физическое лицо, я совершенно ничего подобного не предвидел. И мало того, когда меня спрашивали, возможно ли, я говорил, да нет, конечно. Как возникло в моей собственной голове это шизофреническое раздвоение на себя как специалиста и себя как личность, оценивающую реальность вокруг себя, это мне предстоит самому обдумать путем интроспекции еще. И это для меня проблема какая-то человеческая и интеллектуальная проблема очень важная. Но и в принципе это не в первый раз происходит, особенно с людьми, которыми занимаются разными форматами исторической науки. Я, прежде всего, культурный историк, и для политических историков, и для других историков. Развитие событий вдруг наполняет совершенно новым содержанием твои занятия, заставляет его переоценить, пересмотреть. И это очень драматический, мучительный процесс и интеллектуально, и нравственно, и, как я убедился, за последнее время и физически.
Хочу вот чуть-чуть уточнить про этот момент раздвоения, потому что это, правда, очень любопытно. А это первый раз у вас в жизни, когда история, которая происходит, и ваше собственное существование, и то, что вы о нем думаете как специалист, начинает расходиться с тем, как вы ощущаете это как человек?
Да. Я помню, меня многие спрашивали еще 30 лет назад, ожидал ли я распада Советского Союза и рассчитывал ли я, что я доживу и увижу ее своими глазами. И я говорил, что я не только ожидал, но я был уверен в том, что это произойдет. Я считал, что у меня очень хорошие шансы дожить, но я абсолютно не предполагал, что это произойдет, когда мне будет меньше 40. Я считал, что у меня есть большие здоровые шансы увидеть это в старости, но что это произойдет так быстро, я никак не рассчитывал. Оценка моя была в сроке, а не в понимании динамики. То есть здесь не было оснований для таких драматических раздвоений и так далее. Действительно, весь мой анализ меня приводил к выводу о том, что империя рушится, что она должна рухнуть неизбежно, и что это произойдет. И что это не за такими уж горами, как можно предположить. Но то, что у нас свалится всем на голову вот с такой скоростью, я не ожидал этого. Но это как раз нормально. И это не заставляет человека пересмотреть все свои подходы и взгляды и отношения, потому что я много раз, когда читал разные лекции, меня спрашивают, ну и что же будет? Ваш анализ указывает в будущее. У меня всегда два стандартных ответа на этот вопрос. Я говорю, что, во-первых, есть знаменитая цитата Фридриха Шлегеля, что историки – это пророки, предсказывающие назад. Я говорю, что это работа назад предсказывать, а не вперед. Но кроме этого, исторический анализ, он позволяет делать экстраполяцию. Ты понимаешь, что произойдет, если динамика процесса будет такая, как она сейчас. На этот вопрос ты можешь ответить. Что если ты едешь со скоростью 60 км в час на север, то если ты будешь продолжать это делать, через 2 часа ты окажешься на 120 км на север. Это точно. И это можно предсказать. Но чего нельзя предсказать, это будешь ты ехать или нет в этом же направлении с этой скоростью. Не повернешься ли ты назад, не развернешься ли ты, не свернешь. Поэтому экстраполяция на основе исторического анализа всегда возможна. Но прогноз невозможен, потому что мы не можем учесть новых факторов. Появляются новые факторы, которые заведомо историческому анализу не поддаются, именно потому что они новые. Не то, чтобы я до этих событий обладал уникальным даром и все мог предсказывать, я где-то ошибался, что-то предсказывал неправильно, где-то у меня были какие-то ошибки, хотя в основном логика была понятна. Но одно дело пересмотреть какие-то свои взгляды, представления, подумать, почему ты что-то не понимал. Это нормально, мы все что-то не понимаем. А другое дело такое полное и шизофреническое расхождение внутри себя. Как могло быть так, что я исследованиями занимался, но каким-то образом считал, что они к реальной жизни вокруг меня не имеют отношения и недействительны до того, что происходит вокруг меня. Что к чему меня подводит мой собственный анализ, неприменимо к той реальности, в которой я живу. Какие предпосылки внутри меня и в моей голове позволяли мне быть таким беспечным, когда я должен был бы понимать, что происходит на основании своих же собственных исследований, это мне не ясно до сих пор. Да, но мы действительно все крепки задним умом. И, знаете, меня очень часто спрашивают здесь про текущую реальность. Этот человек вот такое говорит, потому что в это искренне верит или потому что ему так выгодно. И у меня всегда ответ на это один и тот же. Он в это искренне верит, потому что ему так выгодно. Дело не в выгоде, конечно, в прямом и таком утилитарном смысле этого слова. Но легче было жить, если ты не понимал, куда и как идут события. Поэтому даже если твой анализ тебя подталкивал к этому, ты продолжал не понимать, потому что это позволяло тебе комфортабельнее существовать. Я исключительно говорю про себя.
Хочу спросить вас о жизни после 24 февраля. Вы говорите, что продолжаете ходить на работу, продолжаете заниматься дальше своими исследованиями. Но, как вы написали мне в письме, вы тоже испытываете трудность с этим. Вам сложно продолжать заниматься этими же вещами. Что вам сейчас дает тогда смысл, вдохновение, силы, чтобы не сдаваться и продолжать?
Я в шенинских интервью оказываюсь второй раз в этой ситуации. Меня как-то Малина Дремайлова брала интервью на тему, как избежать прокрастинации. Я ей тогда сказал, что это вопрос как раз ко мне, поскольку я являюсь выдающимся прокрастинатором, и избежать ее у меня, как правило, не получается. Единственное, что тут можно сказать слушателю, это делайте, как я говорю, а не как я делаю. Рассказать я могу, как избежать, но сам так не делаю никогда. Так и здесь. Мне не удается последние полтора месяца заниматься исследованиями. Они решительно стоят заброшенными. Местами это ужас какой-то, потому что огромная статья, колоссальная, которую я писал, она написана, я бы сказал, процентов на 90. Она готова. И там 3 печатных листа. Это очень большой текст и ужасное количество работ. И я не могу найти все силы довести ее до конца. Так что с исследованиями очень плохо. Я должен сейчас вдохновлять всех кругом себя на то, чтобы они это делали, но у меня не получается пока. Я надеюсь, что получится. Я рассчитываю, что я сумею мобилизоваться, но пока нет. Но кроме исследований, ведь работа всякого профессора состоит еще и в преподавании. И здесь тебя никто не спрашивает, какое у тебя умонастроение, слава богу, и нет возможности не прийти в аудиторию и не прочитать лекцию, не провести семинар. Есть расписание, я должен там быть, я должен общаться со студентами, я должен с ними разговаривать. И это делается. Этим я занят регулярно. Полностью погрузиться в рефлексию на тему о том, почему я был такой дурак, или почему жизнь идет так, как она идет, так и вообще, что тут делать? У меня все-таки нет, слава тебе, Господи, возможностей, потому что есть повседневные структуры жизни. Это же работа как актерская. Ты должен играть, и ты должен играть именно это настроение и именно эту роль. А что там у тебя в жизни происходит, кого это интересует? Ты выходи на сцену и играй. Моя профессиональная личность, в данном случае она раздвоилась на две, и как преподаватель я продолжаю все делать, что должен был.
Хочу чуть-чуть с вами поспорить про преподавателя как актера. Я знаю, что вы преподаете студентам, которые учатся говорить на русском языке, интересуются русской культурой, вы преподаете русским студентам. Мы все сейчас так или иначе в одной лодке переживаем это происходящее, и получается, что совсем отстраиваться от этого и продолжать ту же рутину, наверное, не получается. Говорили ли вы со студентами об этом? Чувствовали ли вы потребность?
Вы знаете, это моя общая установка, даже не связанная с очень текущими событиями, но я считаю, что в работе преподавателя твои потребности – это дело вторичное. Главное – это потребности студентов, которым надо соответствовать. Да, у меня есть ясное ощущение, что у студентов есть потребности. Многие из них плохо понимают, что происходит, многие прекрасно понимают. Аспиранты, те, кто постарше, но многие плохо понимают, что происходит. Кроме того, для очень многих эмоциональный шок, и у них есть потребность об этом говорить. Но здесь есть две стороны дела, тоже, которые стоит различать. Одна сторона дела – это какие-то внеклассные беседы перед лекцией, после лекции. Меня о чем-то спрашивают. Я никогда не отказываю студентам в разговоре на интересующие их темы. Второй вопрос – это то, что происходит непосредственно в аудитории. И здесь все-таки я исхожу из того, что если они пришли слушать лекцию о Чехове в расписании, то я им вместо этого не рассказываю, что-то не имеющее отношения к делу. Я им читаю лекцию о Чехове. Но другой вопрос, и это уже вопрос ко мне как к публичному историку. Динамика социальных процессов заставляет и Чехова видеть по-другому. То, что ты замечаешь, то, что ты видишь, то, что тебе хочется рассказать там, Чеховы, о Толстом, о русской литературе, о русской культуре – то, что тебе кажется сегодня важным, это немножко другое сравнительно с тем, что тебе казалось важным вчера и так далее. Так что совершенно определенно такая форма косвенной реакции на политические события, на текущие события, она, конечно, есть. Но я всю жизнь этого придерживался. Я стараюсь не подменять преподавание политинформациями и беседами на отвлеченные темы. Но действительно, взгляд на прошлое, на тексты прошлого, на события, он немножко меняется. И они читают немножко другими глазами из другого опыта, и им должен помочь. И я это вижу другими глазами.
Хочу задать вопрос об одном комментарии на YouTube под вашей лекцией. Это была как раз лекция о русских правителях. Мне очень понравилось. Я все это как-то очень здорово уложила еще у себя в голове, потом стала рассказывать друзьям. А потом посмотрела комментарии под видео и увидела, как одна женщина пишет, ну, посмотрела, но непонятно, что с этой лекцией делать. И меня это поразило, потому что я подумала, ну как же так? Во-первых, интересно, во-вторых, все-таки сразу хочется вот эти составляющие образа русского царя прикладывать просто ко всему подряд, смотреть, анализировать, самому попробовать обкатать, как это работает. А как вам кажется, вот все-таки у вас очень много публичных выступлений, очень ярко построенных, очень ясных, когда вы рассказываете о тех или иных мифах и составляющих русской культуры. Как вы видите своего идеального, что ли, слушателя? Не обязательно студент, а вот именно такого слушателя публичной лекции.
Мое ощущение от аудитории такое, что это люди, такие же точно, как я, которые не являются только специалистами в том, в чем я являюсь специалистом. Они являются специалистами в чем-то другом. каждый из них. И мне было бы очень интересно, чтобы они мне рассказали про свой профессионал. Я ориентируюсь на аудиторию людей с развитыми интеллектуальными интересами, ну, в данном случае историческими, и с высоким уровнем любопытства, которым хочется что-то узнать про то, в чем они не являются специалистами. Это, конечно, принципиально отличает лекцию публичную от лекции студенческой аудиторной, потому что там как бы я учу людей, как стать специалистом в той области, в которой я являюсь. Я их специализирую с помощью своего преподавания. Это другая задача в принципе. А с публичной лекцией нет, у меня нет намерения аудиторию научить технике моей работы, ну, сделать их историками и так далее. Самое важное, на мой взгляд, в публичной лекции – это чтобы в ней не было снисходительности. Пришли люди, которые что-то недопонимают, и сейчас я их просвещу, научу, объясню им, как жить. Может быть, с этим связан вопрос, что с этим делать, потому что, может быть, автор ожидал, что я ей дам какие-то жизненные рекомендации.
Там же, в этом же выступлении, был вопрос из аудитории про устойчивость тех или иных мифов, которые диктуют в результате какие-то решения определенные. Вопрос был, знаете ли вы какие-то примеры, когда удавалось изменить это русло и попробовать по-новому что-то сделать. И вы говорили о том, что самое важное, как вам кажется, это понимать, как этот миф работает. То есть смотреть на реальность и понимать, что здесь вот сейчас вот эта штука работает. На момент до лекции, возможно, не осознавали, как это работает. Теперь после можете почувствовать, наконец, да, как это работает. И само это знание начинает что-то менять.
Верно. Это действительно, мне кажется, важным. Когда говорят, что я занимаюсь как бы культурным бессознательным, я немножко поправляю обычно говорящих это, потому что я говорю, что речь идет о полусознательном. Культурная мифология, о которой я говорю, она не вполне бессознательная. Человек что-то такое осознает, но не складывает это в рациональные артикулированные конструкции. И мне кажется, что здесь важно это сделать рефлексивной областью, помочь человеку от нее отстраниться, увидеть ее снаружи и подумать, что это такое, насколько это неизбежно, нельзя ли по-другому посмотреть, потому что, понимаете, суть артикуляции идеологической, что она позволяет человеку хотя бы теоретически предполагать, что возможны какие-то другие варианты. Даже когда нас учили в советское время, что марксизм-ленинизм – это единственно верное учение, других верных учений нет, все равно даже в формуле «единственно верное» сохранили импликацию, что есть какие-то другие, которые неверны. Они существуют, они неправильные, они плохие, они дурные, но они есть. Значит, теоретически мы можем предположить, что на эту проблему можно посмотреть другими глазами. Когда мы имеем дело с политической мифологией, артикулированной, мы не можем ее отстранить и отрефлектировать, потому что мы не понимаем, что вообще можно по-другому на это посмотреть. Она, то, что называется в науке, натурализована. Мы ее воспринимаем как природную, а не как культурную. Задача такого рода работы – вытащить, проартикулировать, понять и увидеть, что это не устройство мироздания такое, а это некоторый набор культурных представлений, существующих в истории, рождающиеся, усиливающиеся, исчезающие, вытесняющие и так далее. Но вместе с тем, и это вообще в целом важный вопрос, я бы не преувеличивал роли интеллектуалов в истории. Не то чтобы ее совсем нет, она есть какая-то, но она очень умеренная. Такого рода мифы не умирают и не развеиваются от того, что несколько интеллектуалов проведут аналитическую работу по их деконструкции. Это было бы оптимистическое представление, но я значительно более скромного мнения о собственных возможностях, и не только собственных, но и возможностях того социального слоя, к которому принадлежу. Громадные культурные мифы уходят и вытесняются или в силу десятилетий социальных сдвигов, которые идут десятилетиями из-под фольга. Это бывает. Исчезают полностью. Или в силу страшных исторических шоков. Тогда этот процесс может происходить быстро, но тогда это гигантские исторические шоки. В японской культуре мы можем увидеть, что громадная историческая там самурайская мифология, которая ее всю пронизывала, вот взяла и умерла просто overnight, совершенно мгновенно. Нету ее все больше. Исчезла из культуры. Как не было. Но мы хорошо знаем, что для этого потребовалось. Никому не пожелаешь такого. Или бывают более плавные и менее катастрофические изменения, но тогда не длительные. Может быть, такого рода анализ может немножко помочь, чуть-чуть способствовать, каких-то людей подтолкнуть к рефлексии. Но я бы вообще роли мыслящего класса не преувеличивал. Здесь какие-то идут совершенно глубинные социальные изменения. Это модно думать в слое, к которому я сам принадлежу, что главное – это язык, главное – это дискурс. Дискурс определяет все, как мы говорим, так жизнь устроена, поэтому наша задача – дать язык описания. Но мне кажется, что это нормальное для всякого человека преувеличение значимости того, чем ты занимаешься. Я довольно скептически отношусь к этим представлениям. Когда я говорю, что это не все определяет, это не значит, что это не важно, этого не нужно делать. Это не надо так понимать. Это важно. Как любая другая сфера человеческой деятельности, эта сфера тоже важная, но не более важная, чем другая.
Хочу задать вам вопрос от моего друга и студента. Вопрос звучит так.
Историки культуры часто приписывают коллективным акторам верования, идеологии, мифологии и страхи. Каким образом мы можем точно узнать, действительно ли тот или иной страх или идеология успешно овладевали людьми в тот или иной момент времени?
Знаете, тут есть понятная оговорка. Дело не только в страхах или в эмоциях и так далее, но точно узнать мы не можем ничего. Потому что, как говорил апостол Павел, все мы отчасти знаем и отчасти пророчества. Справедливость этого высказывания не преувеличена. Если бы мы могли что-нибудь знать точно, наука бы кончилась, и не было бы смысла ее развивать. Существует такая вещь, как постнаучное знание. Мы все знаем таблицу умножения. Если мы 7 умножим на 6, то получится 42. Это абсолютно точно. Но это не наука уже. Да? Это знание научного состава здесь нет. Все, что точно, уже не является предметом научного анализа. В науке все не точно, все проблематично, поддающееся интерпретации, пока она наука. С того момента, как мы доказали, это уже можно рассказывать и преподавать, но научные проблемы этого перестают. Поэтому точно не можем. Но другой вопрос, что мы это можем делать доказательно и убедительно. Научные работы обладают такой штукой, как научный аппарат, позволяющие сноски, цитаты и так далее, всякие вещи. И главное – аргументация, позволяющая любому желающему читателю проверить то, что ты делаешь. И здесь мы получаем результат, который всегда неточный, но всегда стремится к большей точности сравнительно с тем, что было достигнуто твоими предшественниками. Я как раз никогда не разделял и не разделяю такого общепостмодернистского представления о том, что истины нет, и у каждого своя правда, и мы не можем сравнивать разные высказывания. Оно мне кажется не только неправильным содержательно и лишающим смысла интеллектуальной деятельности научно, но и социально опасно. Кроме этого, мне кажется, что есть совершенно справедливое утверждение, что никто из нас истинно не владеет. Так, разумеется, и есть. Но это не означает, что нет вообще. У меня-то всегда есть представление, когда я говорю об истории, что она была. Что это не выдумка, не конструкция навязанная, а была реальная история, которую мы можем анализировать. Другое дело, что да, мы должны понимать, что силы наши ограничены, что люди давно умерли, и что надо понимать, что они были устроены по-другому, и что там они думали и чувствовали, мы можем знать только отчасти. Господи, но есть поговорка известная, справедливая, чужая душа потемки. Что говорить о душах людей, которые умерли так давно?
Я хочу чуть-чуть вдогонку к этому вопросу какую-то его вариацию задать, потому что, с одной стороны, вот когда вам в одном интервью задают вопрос, кто такой русский человек, то вы говорите, ну, это чепуха какая-то. Нет никакого русского человека, есть разные представления о том, что он такое. А с другой стороны, на примере ваших публичных выступлений понятно, что есть какой-то миф, коллективное представление о чем-то, и оно разделяется некоторым обществом, сообществом, да? Получается как бы обратное конструирование, опять же, какого-то образа определенного типа человека, который позволяет этому мифу воспроизводиться, он его разделяет, и это вот питательная среда для такого рода представлений. Мне кажется, что с одной стороны вы ускользаете от ответа на вопрос о том, есть ли как бы какая-то конкретная идентичность, простите, или ментальность, да?
Ой, вы знаете, вы употребили два слова совершенно противоположных по содержанию. Идентичность, конечно, есть. Каждый из нас Это конструкция из огромного количества разнообразных идентичностей. Семейной идентичности, гендерной идентичности, возрастной идентичности. Идентичности подвижные, меняющиеся, какие-то более устойчивые, какие-то менее. Их, конечно, много, и они, конечно, есть. Ментальность все-таки, мне кажется, это мифология. Потому что она предусматривает, что культурные представления передаются естественным путем генетическим. Она делает природным то, что является культурным. И формула у нас такая ментальность означает какой-то приговор. Слово «культура» само по себе, она указывает на рукотворность, культивированность. Собственно, это то, что не есть природа. Мы говорим растение, что это культурное растение, потому что его как-то выращивали, с ним что-то делали, потому что оно не растет естественным путем. Слово «ментальность» есть ужасная ошибка. Не там, где его употребляли его создатели. Как раз аналисты, которые ввели для монополиты, они употребляли его корректно. Они говорили про ментальность какой-то эпохи, про умственную оснастку. Но в нашем бытовом языке слово «ментальность» обычно принимается какие-то свойства, которые генетическим путем передаются. И это, конечно, совершенно ерунда. Вероятнее всего, я не специалист по биоэволюционной механике, судя по тому, что я об этом знаю, это не научное высказывание. Вероятнее всего, способность различать своих и чужих, она у человека биоэволюционная. Вот деление мира на своих и чужих, она нам, видимо, дана генетически. Но как мы делим? Вот это чисто культурное по нациям, по религиям, по семьям, по идеологиям. И вот здесь начинаются идентичности. Я себя идентифицирую с какой-то группой по этим и этим признакам. И как я отделяю своих от чужих? Это 100%, на мой взгляд, культурно. В этом смысле я сказал, что русский человек – это интеллектуальная конструкция определенного периода, заставляющая нас проводить такое разделение. Потому что всякий там человек такого рода – русский, английский, испанский, неважно какой. Это исходит из того, что есть какие-то люди, таковыми не являющиеся. Ты кого-то знаешь, кто таким не является. И по каким-то признакам ты проводишь это разделение. И это 100% культурная конструкция. Лингвисты говорят, что способность говорить членораздельные речи человеку врождена. Человек рождается способным к языковой деятельности. И базовые языковые модели ему врождены. Но на каком языке ты будешь говорить? На чешском, корейском или суахили? Абсолютно зависит от того, как ты родился. Способность говорить на этом языке тебе не врождена. Поэтому, да, действительно, эти культурные модели, они очень устойчивы. Я как-то читал лекцию Сколково о мифологии бунта, обмана и побега. И была очень интересная, я бы сказал, этнокультурное различие в реакции аудитории, потому что часть аудитории, для которой идентификация с российской культурой была очевидна, не с российской, а с русской, они очень доброжелательно это восприняли. И реакция была самая положительная. А была часть аудитории значимая, которая приехала из некоторых республик в составе Российской Федерации. И они отнеслись с большой подозрительностью к тому, что я говорю, именно зачем такой критический анализ русской культуры, что они услышали в том, что я говорю, что-то недоброжелательное. Кстати говоря, меня спросили, я не помню, откуда был этот вопрос, что вы думаете про эту культуру? Я говорю, ну, прежде всего, я думаю про нее, что она моя. Я себя узнаю в этом описании, которое я вам предлагаю. А хорошая ли она, не хорошая, ну, это я не могу вам сказать. Так что я думаю, что эти паттерны устойчивые, но они проходят. Я много говорил о мифе, о народе как едином теле, едином организме. Он очень важен для культуры, сегодня очень важен. Но мы точно знаем, когда он возник. Он довольно поздний. 300-400 лет назад его просто не было. Русская культура уже была, а вот этой мифологии не было.
Недавно, комментируя опять же происходящее, вы говорили о том, что был такой лозунг в Латинской Америке во время переворота «Уберите военных в казармы», а вы предложили лозунг «Уберите историков на кафедры». Расскажите, пожалуйста, что для вас за этим лозунгом скрывается, потому что звучит он немножко страшновато, хотя явно речь идет о том, что, как мне кажется, дискурс исторической науки используется просто для того, чтобы оправдывать какие-то решения, принимаемые в современности.
Совершенно верно. Историки, они должны заниматься наукой и преподаванием, с моей точки зрения, а не решать вопросы современной политики. На мой взгляд, опасное представление о том, что в истории есть ответы на сегодняшний вопрос. Кому принадлежит эта земля? Она принадлежит мне, потому что мои предки жили там столько-то лет назад. На это, естественно, любой человек скажет, а мои предки жили 400 лет назад или, наоборот, 50 лет. И почему 200, это более важный довод, чем 50, не знает никто. Нет этому доказательства. Или там мы один народ, или мы разные народы. Это любопытный вопрос. Например, были ли баварцы немцами на каком-то этапе или не были. Это все интересные вопросы, пока они решаются на кафедрах. Единственная научная постановка вопроса – это вопрос «когда?». На такую-то эпоху были, а на такую-то эпоху не были. А на такую-то эпоху вообще. Это бессмысленно его ставить, потому что не существовало такое представление о том, что существуют какие-то народы. Народ тоже возникающий довольно на позднем пути истории, категория, объединяющая людей. И когда-то разные этнические группы входят в один народ, когда-то не входят. И это бесконечно подвижная, меняющаяся, осциллирующая категория. Замечательный украинский историк Сергей Плохий написал книгу о том, как была создана и кто создал представление о том, что Россия и Украина – это единый народ, и когда это именно произошло. Это меняется по отношению ко всем. И поэтому представить, что есть один субстанциональный ответ на этот вопрос, и на основании этого можно решать политические проблемы, это страшно, это чревато злом. И это, кроме всего прочего, свидетельствует о полном непонимании того, что такое история, и как полезно ее люди могут использовать, какие уроки мы можем извлечь из истории. Мы можем извлечь из истории уроки, правильные и полезные для нашей жизни. Но только при условии, что мы понимаем, как их извлекать, при серьезном отношении к тому, что нам история дает, а не при такого рода использовании.
Вы часто говорите о том, что мы все постоянно, чем бы мы ни занимались, апеллируем к истории, говорим, вот как было 100 лет назад и так далее. И это довольно безобидно. А чем объяснить тогда тот факт, что конкретно здесь, в этой ситуации, апелляция к истории становится чем-то опасным?
Понимаете, это не всегда безобидно и в частной жизни. Да, мы всегда апеллируем к истории своей собственной группы, с которой мы идентифицируем, говоря об идентичности и так далее, потому что у нас нет другого материала. История нам не помогает предсказывать, позволяет делать экстраполяции, но больше того, нам нечем апеллировать. Будущее нам не дано. Что такое настоящее, это вообще непонятно. Мы можем, строя планы, конструируя себя, выстраивая какие-то отношения с другими, апеллировать только к прошлому, потому что это единственное, что реально существует. Мы его тоже знаем частично, не полностью. Мы забываем. Забывание – такой же важный механизм жизни человека, как память. У Борхеса есть рассказ о человеке, который все помнил, вообще все. И ему пришлось, в конце концов, поселиться в абсолютно темной комнате, без света и ни с кем не разговаривать. При всем при этом, понимаете, вот если я, например, говорю, ты меня всю жизнь ненавидел и обижал, сейчас я тебя убью. Или там, убью тебя морду. Это не безобидное использование прошлого. В какой-то момент действительно надо сказать, слушай, ну что ты ерунду это занимаешься, что было всю жизнь. Есть уголовный кодекс, в котором написано, что убивать нельзя. За это что-то полагается. Вот давай как-то исходить из уголовного кодекса, а также из принятых правил поведения, по которым нельзя людей бить по морде. Действительно, когда речь идет о больших группах людей, ты себя идентифицируешь с этой группой людей, ты растворяешь свою индивидуальность, свою личность в этой группе людей и начинаешь выяснять отношения с другой группой людей, на которых ты распространяешь те или иные формы коллективной ответственности или коллективной вины. Это очень страшная логика. И здесь действительно история становится опасной. Если бы я считал, что эта вещь только опасна, я бы этим не занимался. Мы все ездим на автомобилях, но мы знаем, сколько бывает автокатастроф. Многие из нас, не все, но многие из нас любят выпить рюмку. Я себя не исключаю из этого множественности. Но мы знаем, до чего это может довести человека и какие могут быть негативные результаты чрезмерного пристрастия к соответствующим напиткам. История имеет разумные способы употребления. Нам она интересна, нам любопытно. Нам важно что-то понимать. И что-то, понимая про прошлое, правильно его анализируя, более или менее правильно, мы себя страхуем от ошибок в будущем. Это тоже очень важная вещь. Но есть катастрофическое неправильное понимание. И неправильное понимание, что какие-то события прошлого тобой так или иначе понятыми разрешают тебе что-то делать сегодня.
Вы приводили очень классный пример про исследование, сделанное Яном Плампером на материале дневников солдат 1812 и Первой мировой. Как он показывает, что страх не могли переживать, демонстрировать переживание страха солдаты из первого примера и уже могли солдаты из второго. Понимаю, что сейчас дистанция, ее практически нет. Мы находимся внутри разворачивающихся событий. Но, как вам кажется, есть ли здесь для историка эмоций какой-то потенциальный сюжет? Уже намечается ли что-то? Может быть, в том, как мы воспринимаем происходящее? Как воспринимают его люди на фронте? Или что-то в этом?
Сюжетов очень много здесь для историка эмоций. Потому что такие сильные события, такие значимые исторические события, они всегда резко обновляют эмоциональный репертуар, создают новые модели, валоризуют, как сказала Барбара Розенвайн, одни эмоции, деваларизуют другие, то есть придают ценности одним эмоциям, дискредитируют другие, меняют состав эмоциональных сообществ, эмоциональных групп. Да, несомненно, для историка эмоций реальность нынешняя даст когда-то очень богатый материал. Но для этого надо ее будет изучать очень тщательно, нужно будет находить свидетельства, нужно будет их искать, нужно будет их анализировать, нужно будет их систематизировать. С современными источниками прям противоположная проблема с источником по античной истории, по древней истории, где мы имеем дело с тем, что их не хватает, и нам приходится очень много домысливать. Здесь мы будем иметь дело с миллионами источников. С одной стороны, важно очень сохранить и не потерять, удержать их, дать слово людям, которые не получают слова обычно в культуре, сохранить их речи, их реакции, эмоции, систематизировать и понять, как с этим работать. Да, я уверен, что для историков эмоций материал будет богатейший. Но когда об этом можно будет думать, понимаете, тут есть проблемы, с которыми мы начали, собственно, обсуждать. Я с юности как-то вот эту формулу Сенеки, что не плакать, не смеяться, а понимать, применял к исследованию. И это важно. Как-то в какой-то лекции меня спросили, где начинается история. И я просто сказал, что она начинается там, где все умерли. А потом мне прислали из Москвы фотографию, кто-то поставил это эпиграфом книжки. С моей подписью написано «История, когда все умерли». И с этой точки зрения, для того, чтобы изучать историю эмоций, нужно какая-то дистанция. Иначе они тебя захлестнут, и ты окажешься не субъектом изучения. Для человека история эмоций – это особенно специфическая дисциплина. Для человека исключить сопереживание – вещь смертельная. Человек, совсем исключивший сопереживание, он все-таки как-то дефектен. Даже не как профессионал, а как человек. Поэтому для того, чтобы заниматься текущими событиями с точки зрения истории эмоций, нужны какие-то сложнейшие методические процедуры. Для меня это была бы нерешаемая задача.
Вот мы до вас разговаривали с нашей выпускницей Полиной Клазариди, и она мне сказала такую вещь, чтобы заниматься исследованиями, нужен какой-то определенный аффект, нет никакой нейтрали. Комнатки без бактерий, в которые ты заходишь, свободны от эмоций и переживаний, и оттуда исследуешь, да?
Главный аффект исследовательский – желание понять. Я много студентам про это говорил. Скажем, когда мы говорим об идеологии, мы должны понимать ее носителя. То есть мы должны вжиться и так далее. У каждого из нас есть пределы этих возможностей. Я, например, когда вижу перед собой, я их видел полно, живого сталиниста, меня начинает так трясти, что я не хочу его понимать. Потому что для меня это все слишком живо и болезненно. Поэтому я не гожусь в исследовательство этого явления. Или если я за него берусь говорить, этот эффект мой должен быть контролируем. Я должен отдавать себе отчет, в какой степени он блокирует механизм понимания. Дело не в том, что я как исследователь должен не иметь шкалы, что хорошо, что плохо. Я должен понимать логику. Я должен понимать внутреннее устройство. И, соответственно, в этом есть элемент, если не эмпатического переключения, то, по крайней мере, отношение к этому как к чему-то серьезному, важному, значимому, имеющему право на существование, даже если глубоко неправильному и ужасному. Это немножко тебя ограничивает. Действительно, есть напряжение между актуальностью проблемы, важностью понимания для тех или иных сюжетов, с одной стороны, и твоей собственной возможностью от нее дистанцироваться, чтобы увидеть ее с разных сторон. Эта проблема очень важная, и она творческая. Она неустранима из твоей профессиональной задачи. Можно чем-то заниматься, что вообще не имеет ничего, никакого отношения ни к чему. Если ты хочешь героически этим заниматься, то ты должен или искать в этом что-то, что интересно окружающим, в том уникальном, совершенно экзотическом, невероятном сюжете, кто ты знаешь, ты должен вытаскивать на окружающую проблематику. Или же заранее смириться, что тебя никто не будет читать, слушать, и что ты будешь делать, тоже никому не будет интересно. Тут всегда это какой-то очень сложно устроенный, не столько даже компромисс, сколько результат переговоров между вот этим эффектом, о котором говорили, который тебя ведет к исследованию чего-то, и его устранением и самодистанцированием как необходимой методической процедурой, чтобы не превратиться из субъекта изучения в объект. Нельзя ни одну, ни другую сторону изъять из процесса исторического построения.
Спасибо большое, Андрей Леонидович. Как всегда, удовольствие большое с вами разговаривать.
Лиза, приятно было с вами побеседовать. Удачи вам всяческой.
Этот подкаст записывает и сводит Егор Макаров. Спасибо саунд-дизайнеру Федору Андрющенко за наш джингл, Ане Канатовой за обложку и нашим коллегам за помощь и поддержку.